Так. Сегодня четвертое занятие из цикла сны. Возвращаемся к Геморе Брахот. Ом Рав Хисда. Рав Хисда сказал: «Элма Биша, Коша, сон плохой, Коша это трудный, как бы хуже, чем палка». Рав Хисда сравнивает плохой сон с, по-видимому, ударом палки и говорит, что вот плохой сон, он хуже, Коша. Если спросить человека, что он предпочитает, если уж надо, удар палкой или сон, я полагаю, что большинство людей выберет сон. Что за этим стоит, чем они будут руководствоваться? Палка – это реальная физическая боль. Болит – это не придумано, не выдумка. Сон – на его ничего нет. Проснется, отряхнется, встряхнется. Никакой реальной боли нет. Но Рав Хисда, он рассуждает как-то по-другому. В чем его идея? Ну, если мы сделаем такое допущение, возможно, Рав Хисда говорит о не просто сне плохом, а сон, который нечто предвещает. И даже возникает разница между ударом палки. Удар палки он был, и все. Поболело какое-то время. Мы, конечно, не говорим о том ударе, который переломал позвоночник. Вот последствия. А просто поболело там минуту-другую, 5 минут, может. И все. Если сон плохой, который является предсказанием на будущее, это уже будет как бы висеть над человеком, и от этого не избавиться. И ожидание как бы беды, оно, как известно, может превысить саму беду. Беда пришла, ну, пошел дальше, в конце концов. Ушибленный, но пошел дальше. Ожидание само по себе – это специальное состояние, когда на тебя нечто идет. Это уже переживание не тела, не физическое переживание, а переживание души. Другой уровень человека как бы задействован здесь, более глубокий, более объемлющий. Там, где более глубоко, там более сильно. Рав Хисда говорит, что это переживание, которое приносит сон, мучение души наяву, оно превосходит мучение от удара палки. Ну и на самом деле, сама постановка вопроса, с чего я начал, что предпочесть. Когда говоришь удар палки или сон, человек думает, что а мне грозит удар палки. Он будет это переживать, что это только надвигается еще. Но Рав Хисда имеет в виду в этом утверждении не то, что надвигается удар палки, а просто как отражение определенной идеи, физическая боль, свершившаяся уже. И она сравнивается с болью души, которая стоит перед событием еще, которое не наступило. Но даже если мы возьмем событие, сон, скажем, не тот, который предвещает что-то, а вот тот же сон про удар палки, что грозит удар палки. То же самое, стоишь во сне всегда, хотя это сон и длится какие-то доли минуты, предположим, секунды, но во сне так не воспринимаешь. А сне воспринимаешь, что на тебя действительно идет это, как наяву. Это разница между удар палки и сон. Удар палки – это то, что было, это мгновенно. Сон – это то, что на тебя идет. Это специальное переживание души уже, мучение души. Ну, а ограничивается ли вот этим смысл утверждения Рав Хисда, что эти две вещи, они как бы несопоставимы на самом деле. Физическое страдание или душевные страдания. Почему он сказал именно про палку? Физическая боль от палки. Разные физические боли существуют. Разные предметы могут вызывать, обстоятельства вызывать физическую боль. Он говорит про палку. Можно предположить, пойти, так сказать, по этому образу и сообразить, что вот В Торе используется наказание палкой. Малхус. Другой вид наказания – это миса, смерть. Но вот это наказание, палка, это дает... Ну, Тора не просто наказал, чтобы боль человек получил, и все. Это в то же время является капора, искупление. Вот если мы по этой линии пойдем, тогда Рав Хисда говорит о том, что открывается новое значение плохого сна. Не просто душа мучается в преддверии чего-то. Это для нее капора. И эта капора превосходит, чем удар. В конце концов, у нас же нет в настоящее время вот этого наказания палками. Но сны остались. В этом смысле капора осталась. Можно так посмотреть на утверждение Рав Хисда.
Часы.
Не в той комнате, в моей. Так. Теперь, значит, дальше Гемора продолжает изучать это утверждение. Тоже изучается. Сначала просто Рав Хисда был сформулирован, а сейчас идет уже добавление к тому, что он сказал. Подтверждение приходит из пасук. Пасук из Кехелет. Пасук говорит следующее. Весь пасук я читать не буду, а только ту часть, которую Гемора процитировала. Вехалуким асо шеиру милфанов. И Элуким, Творец, сделал, что боятся перед ним. Этот пасук Гемора приводит как обоснование для утверждения Рав Хисда, который говорил про сон. Я вот летом пасук ничего такого про сон не вижу. Гемора при этом тоже понимает, что здесь трудно что-то увидеть. Поэтому она дает ссылку на Раби Йоханан, который сказал, что вот эта часть пасук говорит таки про халоэмра, про сон плохой. Ну, и возникает вопрос, значит, Раби Йоханан это, значит, очень большой комментатор, это не комментатор последних времен. И, значит, раз он сказал, значит, действительно так оно и есть, это Гемора, в общем, ранее Хроним, Гемороем. Но помимо так сказать, принятия факта, есть еще такая вещь, как понимание факта. Интересно узнать, как он из этого, этих слов Шлома Хамелах вытянул плохой сон. Где он здесь? И самих этих слов, в общем, конечно, не следует. По-видимому, надо прочесть не только ту часть пасук, которую Гемора процитировала, а весь пасук. И из контекста будет ясно, откуда здесь берется плохой сон. Ну, давайте изучим сейчас этот пасук целиком. В Йодати я узнал, и кол ашер яасе хэлуким, что все, что сделает Творец, хуих елуэлом алов, это будет стоять вечно. Эйн лохоусив уймену эйн лигро. Не добавить к тому, не отнять от него. И дальше идет вот завершение пасу, который мы уже прочли. Давайте подумаем, что говорится здесь. Говорится о том, что все, что сделает Элоким, оно будет стоять вечно. И к нему не прибавить, от него не отнять. Ну, в общем-то, и не обязательно было обращаться к Хелет, чтобы понять это, мы это знаем. Если вещь какая-то сделана в мире, мне сделан стул. Но он стоит, он и есть. Ему не прибавить, не отнять от него. Если Гакодыш Борох что-то сделал в творении, так оно и будет. В чем, как бы, поскольку этот пасук очевиден, вот в этом есть проблема. Очевидно создает проблему. Читает, можно сказать так, да, действительно. Тут надо обратить внимание на язык. Сказано, что все, что не сделал, а сделает в будущее время, ясе. Будущее время, что он еще пока не сделал. Все, что он сделает, уже сделает, тогда оно действительно будет стоять навечно, это очевидно. Но хидуш в этом посыл в том, что это пока еще не сделано, и значит, пока еще не стоит навечно. Значит, можно измениться. Это подоплека. Сообщая очевидную форму, что то, что Творец сделает, будет стоять вечно, не добавить, не отнять от этого, и употребляя будущее время, нас учит о том, что пока это еще не наступило, можно прибавить и отнять. Можно. И дальше наступает конец пасук. Что именно? Сейчас пасук в конце будет говорить. В чем здесь значит, ключ? Это как раз то, что Гемара процитировала. Вихалутим асо, и Творец сделал шеиру милфанов, что будут бояться его. Какой-то ж Боруху что-то сделал такое, что из-за боязни перед ним, перед Творцом, люди смогут прибавить или отнять тому, что надвигается по плану, и это будет изменено. Вот как читается пасук. Что же он сделал такое, что вызывает боязнь Творца Всевышнего, и что может повлиять на надвигающее событие, либо в сторону плюс, либо в сторону минус, может добавить или отнять. Приходит Рабби Йоханан, говорит, это сон плохой. Сон плохой, человек приснился, и вот он, так сказать, видит, что надвигается. И если это действительно будет сделано, то уже не изменить. Но пока еще есть возможность. Это вот концепция сна, которая открывается в этой геморе. Одно из назначений плохого сна. И возникает новый скрытый закон, который Творец вставил функционирование мира. Поэтому пасук говорит про слово. Имя Элуким употребляет здесь. Элуким — это вот Берейш избрал Элуким. Вся Майса Берейш идет с этим именем. Сотворение мира идет с этим именем. Вот здесь мы видим, с этим именем нам представляется один из скрытых законов. То, что надвигается, можно изменить. Средство — плохой сон. Это вот какой же Борух Асо сделал. Вставил какое-то устройство в творение. Дальше можно спросить, почему Шломо ха-Мелех так изысканно высказался, не прямо назвал вещи своими именами. Сделал, не сказал, что сделал. Зачем? Ответить можно так. Посмотрим на начало пасук. Пасук начинается со слова «Виодати», «Я узнал». Царь Шломо говорит «Я узнал». Чему что-то открылось? Своим разумом он постиг что-то. Постиг определенный закон творения, который сейчас сформулировал в этом пасуке. И он его сформулировал в том виде, в котором он его постиг. Так как он как бы написан наверху, там, в небесах, в Шамае. А там он написан в общей форме. И вот, вот то, что он сделал, Рабби Йоханан сделал подстановку, плохой сон. А можно что-то другое подставить? А можно третье, четвертое, пятое? Несколько вещей сделано, которые могут участвовать в этом механизме изменения надвигающегося. Из-за боязни. Вот Тешува, например, тоже подойдет. Или другие какие-то вещи. Может, 10 вещей таких есть. Поэтому Шломо ха-Мелех формулирует это в общем виде. А дальше можно увидеть здесь то, что можно увидеть. Вот Рабби Йоханан предлагает один из вариантов, который явно не Тешува, это, в общем, довольно, так сказать, ожидаемый вариант. Плохой сон – это уже хидуш большой. Сам не догадаешься. Вот у нас возникла цепочка. Рав Хисда, Рабби Йоханан, Шломо ха-Мелех. И вот мы так двигаемся от плохого сна, сравнения с палкой, концепция капоры, искупления. Поднимаемся на уровень уже более высокий, новый аспект, предвращение надвигающегося, плохой сон. Еще выше в то, как устроен мир. Вот это прелесть как изучение, плюс изучение Талмуд и Торы, что человек может подключиться и попить из чистого, высокого источника. Дальше каждый получает эту пищу в той степени, в которой он, так сказать, может это получить. И тут зависит уже от того, что с человеком происходит на самом деле. Насколько он может воспринять вот этот цвет Торы. Даже поняв вот эту драш, которую мы сейчас разобрали, все равно каждый поймет. Для каждого вот этот ойер сверху, он будет разный. Для некоторых, может, вообще не будет, для некоторых будет побольше, для некоторых еще больше. Вот, в книге от явного к тайному это будет более подробно объяснено. Это концепция, как Тора проникает в человека. И будем надеяться, что эта книга выйдет до прихода Мешиих. И до построения третьего храма. Я на это надеюсь.
Да.
Да.
Мы ждем.
Пусть я тоже жду.
Пусть одновременно.
Я хочу, чтобы раньше. Так, я не хочу, нет, пусть раньше.
Все равно пригодится.
Так.
Пригодится.
Ну хорошо, это значит отступление. Вот, правильно. Совершенно правильно, абсолютно правильно. Время к времени мешать надо готовиться. Я не знаю, я еще не знаю.
В каком она состоянии?
В состоянии, она же написана, книга написана, она ждет только издания.
Только издание.
Ну,
это уже быстрее.
Нет.
Так, ну хорошо, дальше двигаемся. Так, значит, что мы пока получили? Вот мы сейчас имеем дело со сном, который является предвидением того, что надвигается. На прошлом занятии мы разбирали тоже утверждение Рафиза, где сон сравнился с письмом, которое прочитано или не прочитано. И вот мир создан так, Творец создал творение таким образом, что он посылает человеку информацию, которая поможет ему сориентироваться правильно в этом мире. Все очень хорошо, но если читать дальше, то будут возникать некоторые проблемы, а именно Омар Рафизда, тот же сам Рафизда, Лоу Хэлма Това, Нискаем, Кулы. Не сон хороший стоит, осуществляется полностью. Вело Хелмат Биша, Нискаем, Кула. И не сон плохой стоит полностью. Нехороший сон, неплохой сон полностью не исполняются. До сих пор мы так полагали, что нам дается информация, чтобы, опираясь на эту информацию, мы могли что-то изменить, что-то сделать, дана возможность. Сейчас говорится о том, что ты получаешь сон, там есть что-то, что будет, что-то не будет, и откуда я знаю как разобраться, на что обратить в этом сне внимание, если там это перемешано, почему Хакодеш Борху так сделал, смешал карты. Ну, здесь на самом деле несколько вопросов возникает. Вот первый вопрос, почему? Вот смысл в сне, который на самом деле не ясен. Ну, а на прошлом занятии уже было такое, с этой идеей как-то мы к этой идее уже подступили, что вот письмо может быть не прочитано, сон может быть не разгадан. И тем не менее мы говорили, в этом есть смысл. В чем смысл? Это было, разбиралось в прошлый раз, о том, что этот сон, эта сила, которая наверху уже существует, в той форме, в которой она там существует наверху, она спускается в нижний мир. И ей необходимо по тому, как мир устроен, спуститься, дойти до этого нижнего мира. Будет это понято, не будет. Ну, лучше понято, чем не понято. Но даже если не понято, все равно это должно прийти в нижний мир. Зоэр сказал, что люди не понимают, птички принесут. Птички знают, как бы принесли, а мы все равно не знаем. В чем идея, в чем достижение. В том, что вот этот коэх, он дошел до нижнего мира. И теперь он в этом нижнем мире существует. Понятый, непонятый. Мир не стоит на понимании. Надо понять. Есть более веское основание для нашего существования. Не просто понимание. Вот коэх появился уже в этом нижнем мире. Теперь что осталось? Вот появилась душа. Теперь надо оболочку вокруг нее привнести. Должна быть материальная реализация, этого коэха, который уже пришел в мир. Вот так это работает. Поэтому разгадано, не разгадано, смысл есть в этом. А то, что перемешано, как бы ясное с фальшивым, это естественно. В каком мире мы живем? Началось все с Адам Ришон. Он внес сумбур. Он построил Эйц Хадат Тоефера. Оно было, но он как бы привел его в действие, дал ему силу. Тоефера перемешана. Сумбур. А дальше только увеличивался. И сейчас же достиг таких размеров, когда до сих пор такого не было. Полный сумбур. А машины там есть, эти вычислительные и прочее, летают куда-то. Это не уменьшает сумбура никоим образом. В голове и в сердце. Так вот, сны. Откуда они приходят? Они приходят, информация идет из творения. Душа определенным образом черпает оттуда вот ночь информацию. Так а в творении все перемешано. Это естественно, что в сне тоже будет перемешано. Что сон – это часть творения. Дальше возникает следующий вопрос уже. А как получается? Откуда возникает это? Как возникает? В чем механизм этого сумбура? как он приходит в сон именно. Сейчас мы про это будем говорить. Гемора приводит пасук из Ирмия, из пророка. Пасук говорит следующее. Механови, пророк, Ашир и то халоим, который видит сон, и сапер халоим, он должен рассказать его как сон. Виашер и пророк, который видит двори и то дивры, мои слова с ним, то есть видит не сон, а наву, пророчество. И дабер двори, он должен рассказать мои слова эмет, которые истина. Это вот начало пасук. И в этом, значит, начале есть две части. Первый говорится про сон, и дальше говорится про пророчество. И сделано различие между ними. Пророчество, оно названо как «мои слова», слова Творца. И дано просто слово «эмет», истина. А про сон этого не сказано, значит, отсюда следует, что во сне не все истина. В этом есть различие. Поэтому, когда пророк говорит тот сон, который он видел, он обязательно должен сказать, что это сон. Что если люди воспримут это как пророчество, это должно быть так уже, а там может быть неправильная информация. И получится нехорошо. Люди будут думать, что пророк ошибся, и со всеми вытекающими последствиями. Поэтому здесь есть, Ирмия предупреждает о том, что если был сон, его надо выставлять как сон. А пророчество выставлять как пророчество. А дальше, значит, пасук заканчивается следующими словами. Мало тевен эс хабор, ну машем. Что как бы общего между тевен? Тевен — это шелуха, которая вокруг зерна. Это бор. Бор – это само зерно. Что как бы общего между шелухой этой тевен и бор, самим этим зерном? Это вот такое заключение этого пасука. При чем тут это? Ну, явно это относится к чему-то, либо к первому, либо ко второму, либо ко сну, либо к пророчеству. Про это мы говорим здесь. Ну и нетрудно догадаться, что это относится не к пророчеству, а ко сну именно. То есть тут для сна дана дополнительная характеристика. Сначала было выяснено, что здесь не все правда. Сдвиньте чуть-чуть. Это можно двигать, стул двигается. Что здесь не все правда. Но сейчас добавляется еще образ. Образ этой неправды. Идет сравнение тевен и бор. Этот образ должен помочь раскрыть идею. Тевен, шелуха вокруг зерна – это концепция внешнего, хицениют, клипа. Бор, зерно – это наоборот, пнемиют. Это на самом деле прослеживается в гематрии. Давайте посчитаем гематрию слова не просто бор, а хабор, как оно в этом пасуке сказано, с артиклем хей. Хей – это 5, бет – это 2, 7, еще рейш – 200, 207. Это гематрия слова «ойр» – «свет». Считается, увидится. 1, 6 и 200 – 7. Или то же самое гематрия имеет слово «зор» – «тайна» – «зайн рейш». «Зор», «ойр» – это концепция пнемиют. Поэтому слово «хабор» – оно вот и отражает в этом пасу как раз эту идею. Есть в сне вот этот «хабор» – истина. Сонным пророком, мы не просто говорим, кому-то во сне что-то приснилось. Сон пророка. Здесь есть истина. С другой стороны, есть тевен. Если посмотреть на буквы слова тевен, я сейчас не буду приводить эти рассуждения, потому что это, для этого надо знать дополнительные вещи. Просто поверьте на слово. По буквам, не по гематрии, а по буквам, оно отражает концепцию хицениют, внешнего. Значит, вот здесь пророк добавил к тому, что, с чем мы столкнулись раньше, а именно, что во сне есть вот эта ложь, искажение. Здесь нам говорится, за счет чего это? Мы спрашиваем, откуда это пришло? От клипы, от клипот, от ситрахры. Вот откуда это взялось. окситража смогла вторгнуться в сон. Это наш следующий вопрос. Она там внизу, в подземелье. Ее пары, конечно, наверху, во всех частях творения распространяются. Ну, хорошо, как она проникла в сон? Это вопрос. Значит, посмотрим, как это обсуждается в Зоер. Вернее, сначала не Зоер, немножко забегаю вперед. Гемора комментирует пасук из Ирмия такое про этот Теван и Абор, приносит такой комментарий. Ом Раби Йоханан, Мишум Раби Шимон бен Йохай. Раби Йоханан сказал со ссылкой на Раби Шимон бен Йохай. Кишемши и Эфшер, шар, лебар, белоу Теван, точно так же, как невозможно для зерна без Теван, без шлухи, как и Эфшар, также невозможно, лохаловым белоу деворим бетейлем, для сна без вещей пустых. Пустых, ложных, которые не относятся к сути дела. Вот что сказал Раби Шимон Йохай. В сне будет присутствовать эти клипот, эти кайхот, откуда-то они взялись. Вот откуда, сейчас мы посмотрим уже в Зоер, как Зоер это комментирует, объясняет. Это комментарий на паршу Микейтс. Значит, Раби Йоси приносит пасук из Кехелет, где говорится следующее. И Бог Ахалоим, Веров Иньян, когда приходит сон, он приходит Беров Иньян. Беров – это концепция множественности. Иньян – это вещь, дело какое-то. То есть Шломо Хамелах Кехелет говорит о том, что когда приходит сон, ему он приходит через Беров Иньян, то есть через какую-то множественность. Здесь есть какая-то множественность. В одной вещи Иньян есть множественность. Что это за вещь? Это вот вещь этого сна. И сон спускается как бы сверху. Как мы говорили, этот коих уже наверху существует. Он спускается вниз, вниз, вниз. Этому, соответствует, этому Иньян, этому спуску, сопутствует множественность. Что за множественность? Вот Раби Йоси поясняет. Рей, вот, шикама хейн сомхим бехалуем. Много опор, я дословно перевожу, у сна, у мемумоним и назначенных драгот ал драгот, уровень над уровнем. Ад до тех, и тогда, шехалмоис сны, Мейхем эмет кулам, из них есть, которые абсолютно истины. У мейхем и из них шеешбахем эмет виказов, как правда, так и ложь, искажение. Раби Йоси говорит здесь о том, что бывают сны, которые полностью эмет истинные, бывают те, которых смесь. Когда Раби Шимон только что сказал, что нет сна, чтобы там не было вот этой примеси, дворим бетейлем. И он сказал, Раби Йоси, его ученик из Зоер, вносит уточнение. Действительно, так бывает, но не всегда. Нас не надо, не должно смущать, что когда Раби Шимон сказал, нет сна, в котором бы этого не было, что на самом деле такое вот так и только так. Он сказал в такой форме специально, не значит, что ко всем событиям жизни это применено. Вот мы видим из Зоэр, что это не так. Бывают сны, в которых есть истина, а бывают те, в которых примешана вот эта козов, козов ложь. По-видимому, те сны, которые доволен бетейлем там есть, их гораздо больше. А сны Эмос – это редкая вещь. Бывают, но редкая. Поэтому Раби Шимон говорит, что, имея в виду все, большинство, нормальную ситуацию прихода сна, там будут доволен бетейлем. Поэтому сказал «все». Нет таких снов. Вот что он имел в виду. А с чем это связано? Вот Гемора, то есть Зоэр говорит, что когда приходит сон, и в Кехелет сказано, что это роев иньян, там есть множественность. Вот здесь говорится, какая множественность. Есть мадрейг, уровни, и есть какие-то, на что опирается этот сон, приходя с уровня на уровне. Есть какие-то специально назначенные на этих уровнях, которые сопутствуют этому сну. Вот что за множественность здесь. Вот о какой множественности идет речь. Об этом сопутствии, что сопровождает этот сон. Что это за сопутствующее? Ну, объяснение такое дается, что это малохим, ангелы. Ну, ангелы бывают разного совершенно типов, их очень-очень много разных разновидностей. Здесь, по-видимому, имеется в виду как бы определенный кайхот, духовные как бы субстанции, которые прилепляются к этому сну. К этому, вот идет этот коэх, этот сон, этот иньян, этот коэх спускается, и к нему идут прилепления какие-то, по этим мадриготам. Их много. И вот от этого будет зависеть, какого типа сон. Эмет или и то, и то. Вот что мы здесь видим. Теперь посмотрим другое место в Зоэр. Уже комментарий к парше Ваейшев. Там этот момент представлен несколько по-иному, но идея та же самая. Читаем. Ну, я сразу буду переводить. Вот из-за того, что не дается знание человеку, пока он беотшеху омед бе хозе кагуф. Хозе кагуф, он бодрствует еще. Не дается это знание человеку из того мира, пока он бодрствует, как мы сказали, только как оно дается. Амалах, ангел, муэдия за нешама, дает знание нешаме, Венешама лебен одам, она уже дает человеку. То есть имеется в виду, раньше было написано здесь, что когда нешама отходит от тела ночью, она идет в какое-то место, каждый нешама в свое место идет, но мы сейчас говорим о том сне, который несет в себе информацию сверху. Как она поступает? Вот здесь сказано, Малах дает ей. Она уже передает человеку, то есть спускается вниз после пробуждения, когда человек пробуждается, и, извиняюсь, еще, значит, она спускается вниз, и дальше эта информация идет, ну, специально коих такой человек из медамы, коих воображения, мозг моих. Мы про это будем говорить несколько позже. Аризал описал эту систему, как это работает очень точно, связь нову пророчества, сна. Мы будем это изучать позже, не сегодня, не сейчас, но в этом цикле это возникнет наверняка. Так вот здесь, значит, в конце концов, это будет передано человеку, так или иначе. И дальше он добавляет Зоэр. «Виахас кефи дарка». И это будет идти в соответствии с дерх. Ну, я неправильно пришел. Кол ахас виахас, кол ахат виахат кефидарка. То есть каждый сон проходит по своему пути. И поскольку здесь говорится про малых нешама и уже сам человек, когда спускается нешама в гуф, здесь речь идет о дерах самого человека. Каждый будет получать сон с тем, в том соответствии, кто он такой. Какая у него нашама и какой у него приемник этого сновидения в мозгу. И продолжаю, много уровней, да, даргот, алдаргот, бесот, хахалоем. Много вот в этом сне уровней, то, что там раньше было сказано в Микцей, что этот сон спускается по многим уровням. Кулам бесот хохма. И все они построены те уровни на основании хохмы. Большую хохму вложил Хакодеш Боруху, вот этот механизм передачи сна. В чем нюанс, который в этой части Зоэр, по сравнению с тем, что было раньше прочитано? Здесь акцент сделан, хотя и упомянут про спуск этого сна по уровням, но акцент сделан на малых, на шама и одам. Бенодом, человек. А там в основном говорится про сам сон и про Малохим, который сопутствует вот этому спуску. Получается так, если поставить и то, то есть вот здесь одно назначение Малохим, которые как бы обволакивают сам сон, это один цвер, а другой говорит про то, что уже вот когда сон спускается уже, перед тем, как Нашама его получит, есть Малох, который передаст это Нашаме. Но мы видим, что вот задействованы Малухим. Возвращаемся к Зоэр. Значит, и говорится... Да. Прежде чем говорится вот о том, прояснить, какого типа Малухим здесь задействованы, значит, есть такое утверждение в Талмуд и в Зоэр о том, что сон составляет 1/60 пророчества. 1/60 пророчества. Ну, очень интересно. Дальше хорошо бы узнать, а в чем шкала измерения, как они сравнили пророчество и сон. 1/60. Если не знать шкалу измерения, это как бы эфемерность, пустой звук. Красиво, возвышенно. Мы знаем, что это 1/60 меньше, просто намного больше пророчества, чем сон. Ну, хорошо, все это хорошо, но это как бы детский уровень. Да, как им сказали, 1/60, они имели в виду не 1/50 и не 1/70. Откуда взялось это число, это измерение? Вопрос трудный. На самом деле трудный. Потому что у нас нет как бы средства к нему добраться. Мы сейчас говорим о пророчестве, снах, вещах верхнего мира. Но есть общая концепция. Все, что так происходит в мире, оно имеет корень там, наверху, в существовании самого Творца. Пророчество и сон не исключение. Пророчество имеет свой корень наверху, и сон имеет свой корень наверху. И несмотря, что уровни пророчества масса, равно как их снов, снов, может, еще больше, тем не менее, корень, откуда так берется коях начальный, не конкретное же выражение, а начальный коях, вот это известная вещь о определенной области существования Творца. И вот, Хохомим, они знали ту область, которая отвечает за пророчество. И знали ту область, которая отвечает за сон. Но если знаешь два пункта А и Б, можно вычислить расстояние между ними. Поэтому они сказали 1/60. Как это возникло? Зоэр дает нам вычисление, что если пойти от пророчества, от его левой части, вниз по левой части, на 6 уровней спуститься, получится как раз то место, которое является шойреш для снов. Вот таких специальных. А левая часть, вот сейчас мы увидим. Значит, и дальше они говорят, в какую точку мы придем, спускаясь вот на эти 6 уровней по левой части. Там, кто, они называют, я очень вот эту терминологию вводить, это не в моих правилах точно, эту терминологию на занятиях употреблять. Но что мы можем вполне знать, там они сказали вот что, за ту часть, за сны отвечает Малах Гавриил. Гавриил – это от слова Гевура. О, это и есть левая часть. Это Медаздин. И вот если там идти по этой линии от пророчества ко сну, будет как раз 6 уровней. 6 – это и есть 1/60. Вот откуда 60 взялось. Не 60, на самом деле, 1/60. Это вот от тех 6 уровней взялось. Но что мы видим отсюда? Мы имеем дело с Дин, мы имеем дело с Гвурой. И мы знаем, мы изучаем уже грамотное, несколько занятий про это было, что если Гвура оторвана от своего корня и спускается вниз, она идет в геном. Вот ее продолжение. Ситрахра. Вот оттуда и идут эти клепот ко сну. Мы говорим, откуда они эти, так сказать, малухим цепляются вот, к этому сну, который спускается. Потому что снизу идет это движение. Сон идет по той линии, которая подвластна влиянию этих малохим, которые идут от ситрахры, которые искажают действительность. Возникают довольно бателем из-за этого. Это вот то, что здесь имеется в виду. Есть сон, в котором есть и правда, и неправда. Получается, это зависит от того, какие малохим прицепились к этому сну, к этому спуску. Ров и ньян. Ров. Есть правая сторона, есть левая сторона. И сон, это вот его, так сказать, отвечает за него Гавриил, он предполагает примесь вот этих кайхот негативных, которые искажают информацию. Читаем дальше. Зоэр удавляет. Авал лэйлу цадикей эмет, но для этих праведников, не просто праведников, а цадикей эмет. Есть праведники, которые на самом деле праведники. Не то, что в глазах людей они выглядят как праведники, они в глазах Акодыш Боруху выглядят как правильные. И бывает разница. Так вот, здесь говорится про Цадике Эмет. Больше, значит, тут я немножко неточно выразился. Цадик Эмет – это тот, который не просто цадик, а еще достиг Эмет. Так надо читать. Человек может быть цадик, цадик гомор, но он еще не достиг уровня Эмет. Так вот, для цадике Эмет «Ло мизгалы лохэм диврей казов». Для них не будут во сне вот эти искажения. Клум – совсем. Эйла кулом эмет. Их сон полностью будет эмет. Что здесь возникает новый момент, новый нюанс? От чего это зависит? От праведности человека. Могут быть и другие варианты. Здесь надо думать, что вот раз это написано, ко всем случаям применимо, и никогда больше у другого человека никогда сон эмет не будет. Не так. Здесь формулируется клал, правило. Общее правило. И дальше есть очень общее правило во всей Торе. Из каждого правила есть исключение. И только одно правило, на мой взгляд, не имеет исключения, то что все, что делает Акодыш Боруху, летоев. Это правило, я еще не знаю исключения. Правда, в нем, чтобы его сформировать, надо одну оговорочку сделать. Мы сейчас в это входить не будем. Но если его сделать, тогда он действительно станет абсолютным. Все, что он делает, это летоев. Так. Так вот мы видим, значит, от чего это будет зависеть. Бывают сны, в которых нет абсолютно никакой примеси плохого. Если это вот такой цадик эмет, у него так и будет. Если человек другого типа, возникнет это. То есть получается то, как сон спускается к человеку, какие силы к нему прилепляются, зависит еще от того, какой человек его принимает. От этого тоже выходит зависит. И в другом месте Зор пишет объяснение, как это. С одной стороны, имея объективный спуск сна. С другой стороны, приемник сна. Приемник получает только тогда, когда уже сон к нему приходит. Он уже подцепил к себе все эти силы без приемника. В этом проблема, так ведь? Успели уследить? Проблема лучше, я повторяю. Нам сказано, что вот эти силы прилепляются ко сну во время его спуска. В другом месте сказано, когда вот этот сон пришел уже, отдельный малых перейдет на шаме. Если нашама правильная или неправильная, от этого будет зависеть, прилепилась или нет. Так уже же прилепилась. В этом проблема. Ответ. В другом месте Зоэр говорит. Малых, да, передает на шаме. А где нашама? Вот тут же будет зависеть. Какое место нашама поднялась? Нашама имеет, поднялась в то место, где никаких клепот. И сон пойдет в то место. К нему ничего не прилепится. Если нашама не столь высока обычная, она будет в том месте, где есть клепот. И сон уже идет в то место, вот там будет прилепление-то. Вот ответ. Дальше Зоэр приводит доказательства того, что на самом деле бывают вот такие сны, которые абсолютно эмет. И доказательство крайне простое. И абсолютно убедительное. И вот посмотрите в книгу Даниэль. Он видел сны. И эти сны записаны в Танах. Вот и все доказательство. У него не было никаких Деворим Бетелем в сне. Если бы они были, то было бы искажение. Искажение попало в Танах. Impossible. Невозможно. Что в Танах было что-то неправильное. Вот и все доказательство. Значит, вот, например, Даниэля мы видим, что такое может быть. Что все, что он видел. И здесь надо, кстати, заодно можем... вещь подметить. Зоэр прямо говорит, что Даниэль не был пророком. Он видел сон. Некоторые считают, что Даниэль был пророком. Это не так. Он не был пророком. У него были пророческие сны, это верно. Сны были действительно пророческие, такие, которые уж не все пророки видели в своих пророчествах. Он видел в снах больше, чем многие пророки видели действительно через свои невуос. Но он не был пророком. Он прямо сам про это пишет. Было сновидение. Но это было сновидение, которое Куло Эмет. Мы будем говорить про Эсеф тоже. Я полагаю, у него тоже все было чисто. Нет сомнения. Хотя Гемора потом скажет в форме, что нет, у него были ошибки. Но мы это будем разбирать в следующий раз. Не сегодня. Так, дальше. Дальше Зоэр ставит проблему. Значит, если мы вот говорим про такое, как мы говорили только до сих пор, Зоэр приносит проблему. Аре Шанин, что-то мы учим. Шедовит Хамелах, Лоро о Халоем Тоев. Здесь Зоэр приносит Брайсу, который Гемора приносит Брайсу, о том, что шло Довид Хамелах, он не видел хороших снов. И Зоэр видит в этом проблему с тем, что было сказано раньше. Ну, проблема, как бы, не столь вообще не ясно, в чем проблема. До сих пор мы говорили о том, что если абсолютный праведник, его сон будет правильным, а не будет лжи. Из того, что Довид Хамелах, праведник абсолютный, не видел хорошие сны, еще иначе он видел плохие сны, что видел ложные сны. Плохой сон не обязательно ложный сон. Но в чем проблема в Зоэр? Это надо понять. Прежде чем двигаться к ответу, мы должны понять постановку вопроса, как бы, в чем здесь проблема. Но то, как мы изучали до этого, о том, что вот эти примеси, они идут от негативные, которые искажают, они идут от ситрахры. И мы учили, что праведник, его душа поднимается в то место, где нет соприкосновения с этими кайхот уже. Раз нет соприкосновения с кайхот такими, негативными, откуда возьмется плохой сон? Плохой сон определенно от этих самых кайхот негативных. Они участвуют в этом сне. Так если нашама поднялась в то место, где их нет, как она могла их увидеть во сне? Не может быть плохого сна у большого праведника. В этом проблема Зоэр. А мы знаем наверняка, конечно, не так. И большие люди видят плохие сны тоже. Но вот в этом-то и есть проблема. Как это работает? На примере Довид Хамелах. Теоретически это не должно быть. Но в жизни это есть. Вот в Брайсе это сказано. Были плохие сны. Как это объяснить? Смотрим ответ. Значит, объяснение дается такое. Кол Ямов, все его вады, Кол Ямов, наверняка все дни его Давида, Айом и Сасрик Лешфол Хадомим. Он был вовлечен в пролитие крови, в войны. И это было отражено в его снах. Поэтому он видел плохие сны. Курбан, разрушение, кровь. Пролитие крови. Вот что Зоэр говорит. Так он отвечает проблему. Значит, поскольку действительность Довид Хамелах была спряжена с войнами, с пролитием крови, с этими силами негативными, поэтому это отражалось в его снах. Его сны были плохими. Вот от чего. Здесь как бы есть два момента. Один момент, с одной стороны, высокая нашама. Высокая, ну, Довид Хамелах, мы читали Тейрим, так мы знаем, как бы, что это была за фигура. Высокая, высочайшая нашама. И с этой точки зрения нет места этим примесям. С другой стороны, реальная действительность, в которой он жил, это тоже часть его души. Не только тело его жило в этой действительности. Не только тело участвовало в этих войнах. Он участвовал, душа участвовала. Душа еще больше, чем тело, конечно же. Не тело победило этого Голиаф. Так вот, получается, что в его конкретном случае вот эта часть души, которая была вовлечена в эту кровавую действительность, она определяла его сны. В этом смысле нет противоречия. Есть действительность, есть, из-за нее часть души отвечает, есть другая часть души. А что было с другой, с той высокой? Что она ночью делала? В снах не проявлялась. Что она спала ночью, что ли? Не может быть такого, что душа спала ночью. Тело ночью спит, животная душа человека ночью спит, отдыхает. Но та душа, которая уходит, она не спит. А что она там делала тогда? Высоко в том, куда место поднималась. Ну, бывает так, что душа человека уходит наверх. Он просыпается, никаких снов нет. Это сплошь и рядом. Это не значит, что душа не имела соприкосновения с высоким наверху во время своего путешествия. И, конечно, тот коих, то обновление, которое она получила там наверху, она принесла в тело. Она пришла с новым светом. Облагороженная, обогащенная, просветленная. Вот для чего сон нужен ей. Ей тоже нужен отдых. Только ее отдых, за счет чего она получает силу? Не за счет того, что Гуф получает силу, отдохнул от напряжения, сбросил себя так и негатив, вот все вещи, которые есть. За счет света, вот в этом ее пища. Вот она там и получает. И приносит. Поэтому нет никакого противоречия. Каждый получает свое. Дальше, на самом деле, видел ли Довид Хамела хорошие сны или только были плохие, для меня лично большой вопрос. И хотя так и сказано, что только плохие, что видел плохие, хороших не видел, но мы уже имели утверждение такое до этого, что, и не понимали его буквально. Здесь вопрос, может да, может нет, но не в этом суть. Емура специально привела, и Зоя привели пример с Довид Хамела для того, чтобы высветить идею. То может быть сон в соответствии с тем уровнем, какая нешама у человека, а может быть нет, сон продиктован тем, во что он увлечен. И то может быть. Но не спешите с выводами, когда человек видит сон. И дальше вот эта идея, о которой мы сейчас говорим, плохие сны для хороших, хорошие для плохих людей. Емура развивает эту идею и говорит такое. Омар Равуна. Равуна сказал, «Лоадам тоев для человека хорошего». Ну, здесь имеется в виду человек хороший, не в нашем обычном понимании. Хороший человек, если он там умеет нож и вилку правильно держать, или умеет вежливо разговаривать, на самом деле хороший. Проверка очень простая. Если человеку наступить на его мозоль, взойдется он или нет? На внутреннем уровне, я имею в виду. Если взойдется, значит его хорошесть, она многого не стоит. Это внешнее, пока человека не задели. Ну вот здесь говорится про хорошего человека. Так, значит, лодом тоев, эйн марин, не показываемому халоем тоев, хорошего сна. Лодом ра, а для человека плохого, эйн марин лоу, халоем ра, а ему не показываем плохого сна. Хороший человек не видит хорошего сна, то есть, иными словами, плохой сон видит. А плохой человек, он видит, наоборот, плохого сна он не видит. Но это одно из утверждений, которое никому в голову не придет понимать в абсолютном виде, что хорошие люди видят плохие сны, плохие люди, значит, люди тоже видят плохие сны, хорошие видят хорошие сны, а плохие видят плохие сны тоже. Что здесь имеется в виду? Мы начнем сначала, с первой части утверждения. Хорошему человеку не показывают хороший сон. Мы с вами показывают плохой сон. А мы говорим, он может видеть хороший сон тоже? Действительно, может увидеть. Но здесь, обратите внимание на язык, показывают. То есть, сверху о нем заботятся, и ему показывают. Вот есть силы в мире, может быть, даже сам Гакодеш Борух о нем заботится, тоже возможно. Но ему показывают это. И что ему будут показывать? Плохой сон. Значит, почему? В чем идея? Посмотрим Зоэр, как Зоэр объясняет эту идею. Объяснение будет очень интересное, неожиданное. Им Тоймер, если скажешь, «Лебен Одам Тоев, Марин Ло Халоим Ра», показывает ему сон плохой, то, что мы только что прочли в Геморе. Как у Вады, так на самом деле. И сейчас будет объяснение, откуда это берется. Почему ему показывают вот такой плохой сон? Ну, вроде не заслужил его, этот плохой сон. Вот почему. Олоу сон раос. Все те плохие вещи, которые мизумоним приготовлены, чтобы прилепиться к нему, к этому, к ним, к этим, сейчас, секунду, к ним сказано. Ага, не к нему, а к ним. А, вот кому к ним говорится. Шаоврим кол диврей хатойра. Те, которые делают плохие вещи, идут против Торы. И вот тем людям, которые идут против Торы, к ним должны прилепиться уже приготовленные для этого плохие вещи. Ну, всякая нечисть негативная, катализуется в ту или иную форму. Вот она будет к ним цепляться, должна прилепиться. И они наказываются. И вот эти наказания, этот человек, этот хороший человек, видят во сне. Они показаны ему как наказание, не сами эти негативные силы, а именно наказание за них в этом сне. Так, теперь а для чего? Для чего ты ему показываешь? Зачем это видеть? Ну, прежде чем читать то, что здесь сказано в Зоэр, первое, что может прийти в голову, ну, даст тайхоху людям. Нельзя так поступать. Вас ждет наказание. Вот что случится послезавтра. Мост рухнет. Но Зоэр говорит по-другому. Не для этого, не для этой цели. И часть, что сейчас будут читать Зоэр, знает, что не надо давать тайхоху людям. Другой пасук сказал, что вот руки тем и занимались. Это тоже правильная вещь. Но здесь, говорится, другой, обращается внимание на другой аспект совсем, другая на куда. А именно, кулам роэ, все он видит, кидей шакоу шаасо тихье, значит, читается так, все, что он видит, будет вызывать у него страх перед его господином, то есть перед Творцом. Вот для чего это показывается. И будет у него пробуждение. Как написано, и Зоэр приводит пасук, известный нам уже, мы сегодня разбирали его, «Михалуким асо шииру мефанов». Мефанов. И Луким сделал так, чтобы бояться перед ним. И Раби Йохан сказал, что это халой мра, плохой сон. Вот здесь как бы Гемора, то есть, извиняюсь, Зоэр снова привело этот пасук в контексте снова плохого сна, но уже аспект иной. Для того, чтобы не только человеку показывается, что с ним именно случится. Нет. Что случится с теми решаим, которые заслужили наказание? Вот что ему показывается. И для чего это показывается? Для того, чтобы он убоялся и пробудился. Вот для чего. Для него самого. Ему нужно знать, что есть ойнш, наказание за плохое. Это вызовет его ирас шамаем. Заметьте, это не просто прочел в книге. За плохое идет наказание. Человек во сне это увидел. Он увидел эту форму наказания, совсем другое воздействие. Вот оттуда появится и ирас шамаем. И не то, что на лекции услышали про это. Изучая сефер. Это сам воочию увидел. И он пробудится. Душа как бы начнет выйдет из спячки. Жизнь станет интересной. Что откроются новые грани совсем. Вот для этого назначение этого сна хорошему человеку показывают плохой сон. А как же Скиров? Ну, Скиров это тоже хорошо, отдельная идея. Но здесь еще один, важный пропусти такой момент. Он пробудился. Это значит, что Нейрашем Нишмас Хаодом. Свеча Ашем душа человека. Его душа теперь является в каком-то смысле светом, который идет в этот Кодеш Баруху. И в этом плюс как бы для всего мира. Одно дело для людей же, которые с ним в одной лодке плывут, в одном корабле плывут, в одном народе, я имею в виду, плывут. Одно дело для него как бы самого. Увещевание других. Влияние как-то, но это не главное. Зоэр здесь обращает внимание на самое главное. В мире в результате этого возникла новая свеча. Душа этого человека. Она светит. И она уже сражается с этой силой. Вот в чем штука. И здесь получается как бы парадокс, круг. Это негативный решаим. Решаим, который создали против Торы. Создали эту силу. Создали силу уже наказания для себя. И для нас тоже заодно. Наказание может, в общем, тоже. Создали эту негативную силу. И что в результате происходит? Сон. А Кодеш Боруху сделал такой механизм. Покажу это, вот, что они создали. Покажу человеку, который может это воспринять. Это зажгет его душу и осветит этот мир. В этот мире возник новый свет. И вот она, мелхама, между теми решаими и этим человеком. На внутреннем уровне. Который решает на самом деле все. Весь наш схуст перед Хашамаем не в том, сколько мы деревьев посадим в Израиле. Это не так трудно сделать. Пошел, потратил деньги, время посадил дерево. Очень хорошо. Благое дело. Очень хорошо сажать деревья в Израиле. Гораздо труднее, но гораздо более эффективно посадить дерево в себе. Иш эйц. Пасук сравнивает иш эйц с асода. Человека с деревом поля. Это дерево, вот оно в глазах Кодеш Борух, оно более весомо. Вот в этом смысл этого плохого сна для хорошего человека. Он видел негативные силы, видел оймыш. И вот что из этого происходит. Это тикун в мире. Тикун, который не только, конечно, для этого человека, но и для других. Всякий, который связан с этим человеком непосредственно. И для всего народа, безусловно. Потому что сражение идет на верхнем уровне. Ну, а вторая часть, значит, плохие люди, одамра, им показывают хороший сон. Плохой сон не показывают. В чем идея здесь? Что, чему здесь нас Гемора учит? Не показывают. Если бы они увидели вот этот плохой сон, если бы им показали на самом деле вот это наказание, которое о них идет, они могли вполне, может быть, как бы одуматься. А как бы на это повлияло? Да Гемор говорит, нет, не показывают. И вот это тут можно задуматься, а почему нет? Почему с ними Хакодеш Борох так обращается? Фактически, что здесь сказано? Плывите по своей жизни. Жизнь – это река, река ваших вожделений. Плывите. Вы научились на ней плавать, по этой реке. И очень быстро плывете. И не знаете, куда вы плывете. И я не дам вам знать этого. Вот такая ханхога сверху. Получить это знание скрытое надо иметь схуд. Но не каждому дается. И вот это высокое знание, оно не может быть дано в грязные руки. Но с вами будет воспринято, на самом деле. Вы видите? Ну хорошо, сегодня мы прошли какое-то ознакомление, углубили свое понимание про сны, разные идеи были. И надеюсь, в следующий раз мы продолжим. Пока какие есть вопросы? В компьютере, может быть, есть? Так, какие есть вопросы?
Вот эти машины плыли, плывут и будут плыть. А отвечать на всем?
Значит, высказывание такое было, что плывут и пусть плывут, а отвечать придется всем. Как же быть? Я сказал уже, как быть. Растите свое дерево. Самое верное. Не думайте за то, вопрос был поставлен, как же Хакодеш Борох так управляет миром. Вот переформулировка вопроса. На это простой ответ. Будем считать, что он правильно управляет миром. Сделаем такое допущение, ему виднее. Но что вот я должен подумать? Я должен про себя подумать. Дерево. Я дерево, надо растить это дерево. Надо делать кируф не с кем-то, а с собою. Делаешь кируф с собой, получится кируф с другими тоже. Кируф. Начинать надо с себя. Вот ответ на этот вопрос. Пожалуйста.
Спасибо. Можно еще спросить?
Конечно.
Отличается чем-то концепция сна ночного, который человек ночью видит сон? И если он днем прилег поспать, он тоже увидел сон. Есть ли какая-либо разница, или это один и тот же корень, одна концепция?
Я сейчас, секунду. Так, значит, я бы сказал, что должно быть различие наверняка. С другой стороны, и дневные сны, я думаю, тоже не надо игнорировать. Но более, точно, я в следующий раз попробую на это ответить. Я изучу, так сказать, поговорю просто с специалистами, которые в этой области разбираются больше меня, и отвечу. Если они знают. Да.
Спасибо. Еще можно спросить? Вот вы говорили про 1/60. А есть такое выражение, мудрецы говорят, одна сон, 1/60 смерти, часть смерти. Как это понимать?
1/60 смерти, но я бы как бы с налета сказал бы так. Всего хорошего, Сергей. Так садитесь, зачем встали? Еще 5 минут, что это решит. Вот, значит, с одной стороны, в сне есть элемент смерти, безусловно. Почему? Посмотрите на человека, который спит. Часть души ушла уже. А это и есть элемент смерти. Смерть, когда вся душа уходит, ну или почти вся, там чуть-чуть остается.
Глубокая релаксация.
А?
Глубокая релаксация.
Любой сон. Посмотрите на лицо человека, который спит, оно совсем не привлекательное.
Да?
Абсолютно нет. Лучше не смотреть. Вот. Но это как бы никак не объяснит вот это число 1/60, так? Вопрос, по сути, 1/60. Если проинтерполировать то, что мы говорили сейчас, на вот это утверждение, я думаю, что так можно сделать. Если мы посчитаем от Гавриил 6 мадригас вниз, мадригот вниз, то очень вероятно, что мы придем там, где вот царство Клипот, в это море, которое греховное. То есть очень возможно, что вот я бы сказал, скорее всего, хотя, значит, поручиться не могу, но по логике вот так должно быть. 1/60 смерти – это то место, которое уже является источником миса смерти. И разница, по-видимому, будет 6 уровней. Еще, можно посчитать? Одну секунду, дайте я посчитаю, для интереса. Да, может такое получиться. Вполне. На самом деле так выходит. Очень интересно. Что мы заходим в тот мир, который уже под внизу, и там, значит, все трахры такие есть. Так что вот эта идея правильная.
Может не выйти?
А?
Может не выйти?
Спасибо.
Что не выйти?
Может не выйти, это надо человек.
Всякое можно выйти. Еще вопросы. Всего хорошего.
Вопрос интересный. Вот сны, детские сны, как они воспринимаются? И вот вы говорите, не очень приятно смотреть на это лицо. Может быть, на взрослого человека. А ребенок, когда смотришь, оно в другой раз улыбается. Все как это воспринимается? Сны тоже?
Значит, когда я говорил смотреть на сно, на лицо спящего, я не имел в виду сны, а даже не видеть сны, все равно. Ребенок тоже, если вы посмотрите на живое детское лицо, оно не будет таким, когда он спит во сне. Я проверял, смотрел на своих внуков, вот это проверено. Так, глаза на лице появляются, жизнь появляется, живое лицо, оно не лицо спящего, даже если это ребенок. Это согласно опыту. Я поставил опыт такой несколько раз. Еще вопросы, пожалуйста.
Здравствуйте. Алло.
Да-да, пожалуйста.
Да. Здравствуйте. Рада, хочу вас, пользуясь случаем, поблагодарить. Я ваши уроки слушаю из Алматы. И для меня это вообще просто настоящее откровение, очень помогает в работе. Так что спасибо вот вам большое.
Одну секунду, я сразу перебью, минутку. Значит, я хочу вам сказать, что если вы имеете возможность кому-то в Алма-Ате или еще кому-то прорекламировать лекцию, то сам это вместо спасибо будет гораздо больше. Я не против спасибо, так это пускай. Но вот если это будет спасибо в 10-й степени. Так что я серьезно говорю, попробуйте это сделать, я буду очень признателен.
Хорошо, я обязательно это
и не только если в Алма-Ате, а в других местах это ко всем относится. Все, кто хотят сказать мне как бы спасибо, ответ такой. Самое лучшее спасибо – это дать пропаганду этому сайту mlvush.com. Пропаганду той.
Ага.
Пропаганду той. Вот это нужно. Пожалуйста, теперь какой у вас вопрос?
Обязательно. У меня вопрос такой. Во-первых, как быть, если сны вообще не показывают или показывают очень редко? О чем это говорит? И второй вопрос у меня по поводу, я не знаю, может быть, вот я несколько уроков пропустила, возможно, этот вопрос обсуждался. У меня вопрос, когда в сны приходят ушедшие люди, близкие тебе люди, и они приходят в сны в разных состояниях, и после этих снов всегда вот наиболее тревожно. Что вот этим вот пытаются нам сказать или какая-то связь вот устанавливается. Вот такие вот вопросы. Буду признательна, если ответите.
Попробую. Значит, начну со второго. Ну, опять-таки, нет общего правила. Но одна из идей такая, что когда человек уже на пути в следующий мир, может случиться так, что родственники приходят во сне. Потому что они его могут там встречать уже, когда он уходит. Это в Зоре написано. Дальше, отсюда и тревога, естественно. С другой стороны, я полагаю, я знаю примеры из жизни, когда снились вот уже ушедшие, и ничего с человеком не случалось. Но здесь, по-видимому, какая-то идея, как бы, внутреннего, я уже сейчас от себя говорю, не от Зоера, а то, что мне кажется, когда идет, пусть это не связано же с смертью, что какое-то небольшое количество дней уже осталось жить, а просто вот пришел тот человек, и, значит, это может вызвать вот такое тревожное чувство. Идет в этот момент соприкосновение, это один из вариантов, идет соприкосновение с душой, с которой был связан, и в то же время эта душа уже от тебя оторвана. В этом смысле идет соприкосновение с потусторонним миром. Но поскольку этот человек, ты знал его, идет действительно внутреннее соприкосновение, соприкосновение нефеш. И вот когда нефеш соприкасается как бы с потусторонним, вот на таком самом личном уровне уже, уровне личной связи, как бы, в том нефешном, что ли, уровне, это может вызвать вселить тревогу в человека. Что всякое соприкосновение с чем-то запредельным, оно уже будоражит внутренне. Оно уже как бы хочется на шаг назад отступить. Так, а первое, что вы спросили, они... А, если не сны вообще, нет снов, да? Или редко?
Или очень, они снятся очень редко, и вот в связи с этим у меня тоже такой вот немножко вот вопрос по теме, что вот у меня есть люди, да, которые, ну, часть людей, и я таких очень много встречала, которые придают, на мой взгляд, очень большое значение своим снам. То есть они каждый свой сон считают пророческим. Нет ли в этом тоже какого-то вот элемента, ну, я не знаю, гордыни, может быть, какой-то. То есть там какое-то того, что люди там Бога во сне видят, да, и он им какие-то откровения показывает. Ну, вот вплоть до этого.
Так, значит, ну, сначала по поводу того, что если сны не снятся или снятся редко. Значит, мы будем говорить вот на занятиях, когда я сегодня вскользь упомянул про Аризал, о том, что вот эта передача сна от нишамы к телу, на чем она основана, вот когда мы будем объяснять в тот момент, там это прояснится, почему на самом деле могут сны не сниться, хотя душа и что-то видела, может, много видела. Это значит, что у человека вот такая программа как бы заложена в его мозгу, коих, который воспринимает вот информацию от нишамы, которая не пропускает. И для этого есть специальная причина, почему. Это только литойф для этого человека. Если бы у него это не было, ему было гораздо труднее жить. Просто трудно было бы.
То есть это какой-то элемент самозащиты, да?
Да, так устроен этот человек. Просто устройство, так он запрограммирован еще с момента рождения. Так о нем какой-то жвороху или кто-то позаботился сам изначально. Так что это чисто как бы физиологическая вещь. Тут теперь те люди, которые торопятся и в своих снах, так сказать, видят все, что им хочется видеть. Но люди разные. Бывают очень впечатлительные люди, бывают люди более трезвые. Как бы мой совет всегда так быть осторожным. С другой стороны, от ошибок не уберечься. Те вот как бы увлекающиеся натуры, они, несмотря на мое предостережение, все равно будут увлекаться. Зависит от человека, как большого вреда особо нет, может быть. Но дальше здесь на самом деле нет. Одну секунду. Здесь может быть большая опасность, потому что эти люди начинают интерпретировать свой сон. Вот здесь уже может быть опасность для них самих. И про интерпретацию сна это мы точно будем подробно разбирать на одном из занятий, которые надвигаются. Так что сейчас я про это говорить не буду, но в этом есть опасность на самом деле. Им стоит хорошенько подумать, почему это будет делаться.
Понятно. Спасибо большое. Очень интересно вы ответили на все мои вопросы. Спасибо.
Всего самого хорошего. До следующего раза.
Всего хорошего.
Всего хорошего.
Спасибо большое всем. И вам рад. Всего доброго.
Всего хорошего.